У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 20 годин. У празькій студії Алена Ціханович, вітаю вас. Юрий Лявонов, визволений під підписку об невиїзді, з Мінська вертався у Волкови з автостопом. Миколай Тухович і Володимир Осипенко протягують знаходитися у Мінськім СІЗА. Верховный суд разглядает позов громадского объединения «Наша весна» до Министерства юстиции, якое три раза не зарегистровало организацию. Суд над Михаилом Снегиром отбывается за зачиненными дверима. Яков Гутман у Мазыры спробует спынить разбурение габрейских могилок. Это и иншее больше подробязно после выпуску новинов.
У студии новинов Сергея Бламейка сегодня у свете. Больше за 45 человек загинули и больше за 200 были поранены в вынику серии выбухов у Ираку. На полночи краины у шиитской вёсцы неподалеку от города Масул подорвались два грузовики, разбуренные десятки домов. Еще две бомбы выбухнули в шиитском районе Багдаду. Их ахвярами стали 16 человек, головным чином паденные работники. Ахвярами еще одного выбуху у Киркуку на полночи Ираку стали два чоловіки. Колькість терактів у Іраку за останній час виросла. Це зв'язують з виводом американських військов з іракських городів, які завершився 30 червня. У центральному Афганістані у городі Пулі-Алам, столиці провінції Лагар, таліби напали на урадові будинки, у тим ліку резиденцію губернатора. Після перестрілки захова і група бойовиків захопила один з будинків, забитий офіцер афганської поліції. Іран відкинув заклик Злучених Штатів до вересня принять пропанову Вашингтону і почати перемови об ядерній програмі. Представник іранського міністерства заміжних справ заявив, що Тегеран не супроць перемовів, але не піддасться тиску і не дозволить заміжним державам усталювати крайні терміни початку перемовів. Держсекретарка США Гіллари Клінтон у неділю знову заявила, що коли Іран до вересня не згодиться почати перемови, Злучені Штати можуть перегледіти свою політику і ужити більш жорсткі заходи, каб перешкодити іранській ядерній програмі. У Бішкеку затриманий керівник уйгурської діаспори Киргизстану Дильмурат Акбаров і його намісник. Гета відбулося після проведення несанкціонованого мітингу підтримку уйгуров Сіньцзян уйгурського автономного району Китаю. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на мітинг собралося каля тисячі чоловік. Гета був випуск новин у наступний про півгодини. Не забудьтеся, нас можна слухати і читати в інтернеті свобода.орг.
Вы слушаете Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Неузабаве информации из Волковыску, куды после полгода зняволення у Менским СИЗА вернулся Юрий Лявонов. Але спочатку информация про надзвычайное здарэнне у мястэчку Уваровичы Будакашалёўскага району. Паводле информации Белта, сёння каля 5 гадзінаў раніцы хлопец залез на пастамент помніка Леніну вышынёй каля 7 метраў і паспрабаваў павіснуць на працягнутай наперад руцэ Леніна. У гэты момант канструкцыя абвалілася. Па дарозе ў Гомельскую абласную клінічную бальніцу малады чалавек памёр. Агентство «Белапан» удакладняе, што помнік быў усталяваны на тэрыторыі мясцовай школы. І зараз побач са мной у студыі мой калега Юры Дракахруст, каб нагадаць коротка пра тое, чым адметная беларуская леніяна ў гарадах і мястэчках.
Ну, за савецкім часам на тэрыторыі БССР было усталявана паўтысячы помнікаў толькі аднаму Леніну, з агульных 2000 па ўсім Савецкім Саюзе. Прычым правадыр ля дому ўраду ў Менску, які стаіць і зараз, стаўся самым высокім на ўсёй савецкай прасторы. Ленінскі рэкардсмен – это горад Бабруйск, дзе калісьці прапісалася ажно два дзясяткі скульптураў, цяпер засталося толькі 12. Зараз больш за дзясятак помнікаў Леніну адзначаны ў дзяржаўным спісе Рэспублікі Беларусь. Іх захаванне – гэта адказнасць дзяржавы, астатнія помнікі лідару камуністычнай рэвалюцыі на балянсе і пад доглядам мясцовых уладаў.
Юрый, і літаральна некалькі дзён таму мы перадавалі пра грамадзянскую ініцыятыву, якая адбіваецца якраз з носу і дэмантажу гэтых помнікаў.
Ну так, сапраўды, група грамадскіх актывістаў звярнулася ў адміністрацыю прэзідэнта з прапановай аб дэмантажы помнікаў дзеячам савецкай эпохі. На думку аўтараў ліста, абвяшчэнне 2009 году годам роднай зямлі, дзеля чаго прэзідэнт выпусціў адмысловы ўказ, павінна спрыяць таму, каб на месцы помнікаў расійскім рэвалюцыйным дзеячам паўсталі скульптурныя кампазіцыі, прысвечаныя выбітным беларусам. Я хочу, дарэчы, тут дадаць, вось я зараз размаўляў з калегамі з рускай службы, так яны сказалі, што пару гадоў таму ў Расіі таксама быў падобны выпадак. Нейкі пенсіянер у расійскім горадзе хацеў павесіцца на руцэ Леніна ў знак свайго стаўлення да сацыяльнай палітыкі ўладаў. Але Ленін абваліўся і яго забіў.
Ну і вось такое апошняе здарэнне ў Беларусі. Яшчэ раз нагадаю, што 21-гадовы жыхар мястэчка Уваравічы загінуў пад канструкцыяй помніка Леніну, якая абвалілася. Вы на хвалях Радыё Свабода. Працягваем праграму. Ваўкавыскі прадпрымальнік Юрый Лявонаў выйшаў на волю 8 жніўня. Яго вызвалілі пад падпіску аб нявыездзе, але надалей вінавацяць у наўмысным падпале лецішча былога начальніка міліцыі Ваўкавыскага раёну. Сёння наш карэспандэнт сустракаўся з Юрыем Лявонавым на яго працоўным месцы.
Юрыя Лявонава я знайшоў у будынку офіса, дзе месціцца дагэтуль фірма «Нікатаксі». Ён запрашае ў знаёмы кабінет, дзе звычайна сядзеў Мікалай Аўтуховіч. Відаць, што тут рэдка бываюць людзі, на стале нейкія паперы, а на сцяне ікона, дзе на пачатку вісеў партрэт Александра Лукашэнкі. Юрый Лявонаў відавочна змяніўся, схуднеў, але выглядае даволі бадзёрым. Я віншую яго з выхадам на волю і пытаюся, як ён пачуваецца.
Вот тут очень интересный момент. Здоровье мое улучшилось за время содержания в тюрьме. Как бы это странно ни звучало, в общем, врачи пообещали, что всю оставшуюся жизнь я буду пользоваться уже медикаментозными средствами для того, чтобы поддерживать себя в норме. А потом я с удивлением вдруг для себя обнаружил, что у меня начинает улучшаться здоровье. Может быть, в связи с тем, что я начал вес немножко скидывать. Может быть, в связи с тем, что у меня нервная система сбалансировалась в тюремных условиях, потому что проблемы-то, собственно, все отпали. Те, которые я занимался здесь на свободе.
Ён распавядае, што з Менску дабіраўся да Ваўкавыска аўтастопам, бо ніхто з родных не ведаў, што яго выпусцілі. Затое зрабіў прыемнае, калі націснуў на гузік званка кватэры. Я гляжу, што вы адразу прыйшлі працаваць.
Ну, в настоящее время я пока еще не працую. Чем я буду заниматься и как, я пока не могу точно сказать. Мне нужно хотя бы, недельку, может быть, пару для того, чтобы разобраться в ситуации и какое-то решение принимать. Тем более у меня есть еще ведь проблема, потому что я-то всего-навсего под подпиской о невыезде. И меня же не освободили полностью. То есть мы будем ждать первого заседания суда, на котором эта ситуация может измениться.
А вам не предъявляли обвинувачванне ў падрыхтоўцы да тэрарыстычных дзеянняў, як вінавацяць у гэтым Аўтуховіча?
Ну, исходя из документов, с которыми я мог знакомиться, то получается, что так, потому что мне больше ничего, никаких статей не предъявляли.
Пытаюся, чому так долго цягнулася следство по ягонай справе?
Взгляд, если бы это все было должным образом организовано, и была бы, скажем так, воля на то, чтобы проводить соответствующие следственные действия наиболее быстрым порядком, хотя не могу, конечно, указывать следователям, как им правильно поступать, то все мои вопросы можно было бы решить в течение месяца.
Юрий Лявонов надалей называет обвинувачивание в его бок абсурдными. И он рассказывает, что не ведая особисто не былого милицианта, подпали лечище, якого его виноватят, а так само николи не бачил человека, осужденного за это, и подпал. А те ведали вы что-нибудь про лёс Миколая Аутуховича и Владимира Осипенки?
Все, что я знал про Автуховича и про Володю Осипенко, я все узнавал только по материалам газет.
Вся газеты,
«Народная воля», «Белгазета», «Наша Нива» и «Белорусский рынок».
А что вы думаете про обвинувачения, которые предъявляют вам и вашим собрам?
Ровно, я думаю, что и мне предъявляют, что и ребятам предъявляют. Абсолютно абсурдное это обвинение, оно ничего общего не имеет с реальностью. Ничего общего, абсолютно.
Мы вышли из кабинета и идем по территории фирмы. Побач некалькі автомобилей, навокал тишиня. Пытаюся спадара Юрия, что его наиболее уразило на воле?
Да, вроде ничего не изменилось. Единственное, что очень сильно ощущаются последствия кризиса. Вопросы материального благосостояния, в том числе и у меня тоже, в моей семье, реально не хватает сегодня денег на жизнь. Вот здесь тоже вот сейчас разговариваю с людьми, те же самые вопросы, в первую очередь, материального плана возникают.
Юрый Лявонов от 8 жнивня на воле. Змена стримания одному из трех волковыских предпринимальников может быть связана как с политическими нюансами, так и непосредственно с ходом расследования криминальной справы, лічат незалежные аналитики. Так, юрист Белорусского Гельсинского комитета Гарри Паганяйла не выключает, что развитие справы этой тройки может быть позитивным не только у дочинения до Лявонова, але и для інших удельников. Вы на хвалях Радио Свобода. У Верховном суде Беларуси почался разгляд криминальной справы супрать былого прокурора Менской области Михаила Снегера. Его обвинувачивают у злоуживании службовыми полномоцтвами, хабарництве и заховывании боеприпасов. Лето с 13 листопада Александр Лукашенко на нараде, присвеченной борьбе с коррупцией, назвал ягоное прозвище у шерогу інших службовых особов, яких обвинуватил у коррупции. Передает Любов Лунева.
Суд над Михаилом Снегером отбывается за зачиненными дверима. У судовую залю не допустили нават свояков обвинуваченного. Справа Михаила Снегера набыла широкий розголос после того, как летось 13 листопада керовник державы перелічил про телебачення прозвище службовых особов, яких обвинуватил у коррупции. У промове были згаданы наместники министра внутренних справ, наместник генерального прокурора, судьи, директор департаменту финансов и тылу и еще несколько службовых особов. Александр Лукашенко заявил, что Михаил Снегер незаконно набыл кватеру у элитном доме по цене, значно нижейшей за ее реальный кошт у полмиллиона доляров. Опроч того, он обвиноватил прокурора в области у тем, что той завершает будовництво коттеджу на Снязьким водосховище, кошт якого, по воле визуальных оценок, перевышает миллион доляров. Згодно с постановой прокуратуры, спрешный коттедж былого прокурора оформили для отказного захования. Менавіта набыццё будаўнічых матэрыялаў для катэджу і стала падставай для абвінавачання ў хабарніцтве. Між тым Анатоль Зубоўскі, старшыня праўлення шведска-беларускай кампаніі, якая валодала спрэчнай кватэрай, даслаў на Тутбай ліст, у якім сцвярджаў, што Міхаіл Снягер цалкам разлічыўся з фірмай і заплаціў за кватэру 250 тысяч даляраў. Михаила Снегера звольнили с посады 17 листопада. Одразу после этого судовое решение в справах об обспрешивании володания кватерой у доме номер 2 на улице Грибоедова отменили как незаконное. Чому ж разгляд справы, про якую казал керовник державы и писали державные СМИ, теперь отбывается за зачиненными дверима? Наместник старшини партии БНФ Винцук Вячорка выказал свое меркование.
Коли бы это была показная расправа, каб іншим не повадно было, то, напевно, тогда был бы некий элемент публичности. Але худшее за все тут проявляются внутри клики процессы переподелу и майомости, и уладных рычагов. И худшее за все то есть Снегир шмат речев, шмат фактов ведает, какие есть рызыка, что может огучить. Ну, все это, видать, ведет до того, что нібыта перед нами справа дотычная, ну, лезвие не войсково-оборонных питаний, хотя это так не есть.
У судовой зале находится только сам обвинуваченный Михаил Снегер, ягоный адвокат, обвинувался и судья. Адвокат Михаила Снегера Анатоль Шепелевич давал подписку об неразголошивании материалов справы, и тому немагчыма высветлить, какие менавіта эпизоды захования боеприпасов, хабарництва и злоуживания службовыми полномоцтвами разглядаются у первый день суду.
Передавала Любов Лунева. Праз паўхвіліны вы пачуеце апытанне свабоды.
Як выглядае беларуская эканоміка ва ўсясветным і рэгіянальным крызісным кантэксце? Што ў крызісныя часы залежыць ад ураду? Ці патрэбная ў крызісе лібералізацыя эканомікі, пра якую зараз гавораць і незалежныя эканамісты, і МВФ, і ўрад? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць наш эканамічны аглядальнік Стасі Вашкевіч, кіраўнік цэнтру імя Мізеса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук і фінансавы аналітык Сергей Чалы.
Гутарку экспертаў вы пачуеце хвілінаў праз 20. Ну а зараз апытанне свабоды. На мінулым тыдні Александр Лукашенко паабяцаў, што ў Беларусі ў 2011 годзе будуць жыць як у Еўропе. Ці верыце вы ў такую перспектыву? На гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы.
Да, смысл в том, что значит по-европейски. Я часто бываю в Европе. Менталитет поменять людей за полтора года практически невозможно. Люди еще думают по-старому. Многие дальше своей дачи никуда не выезжали. То есть сравнить им чисто с экранов телевизоров, которые гнут одну политику. То есть независимого телевидения как такового нету, которое могло бы отображать, скажем так, полную картину, так сказать, происходящего. Поэтому я думаю, это невозможно.
Время это практически ни к чему. Их основной сенс это подтримание своей влады, а не больше развития Украины. Протриматься влады. Это ключом. Потребны экономичные змены, больше свободы предпринимальникам. Я так лечу. Что еще? Это больше свободу людям. Культурные змены, вертание до белорусской мовы. И змена, баланс помеж Заходом и Усходом политики. Они накрываются только на Усход.
Если будет частная собственность, приватизацию нужно проводить объектов, тогда, в принципе, можем подтянуться к уровню европейскому. Эффективность экономики должна быть. Приватизация должна быть собственности.
Ну, а он зарубит, как вы, ваш прогноз?
Ну, думаю, что нет.
Я думаю, что это нереально. До года, может быть, 2020-го.
Эти обещания просто уже были, я не знаю, лет 5 назад. То есть это было и до 2009, и до 2008 обещали много. Обещать много, делают мало. Так что прогнозы подобные просто нереальны.
Не вельми веру в это. Для этого потребно изменить приоритеты, которыми користуется зараз влада. Переорієнтуватися на западные каштовности и так далее.
Больш подробязна про сенс обіцянняў кіраўнікоў цяперашніх і мінулых мы пагаворым у выніковай праграме дня праз гадзіну. Ну а званкі слухачоў на гэтую тэму вы пачуеце хвілінаў праз 10. Зараз асноўныя тэмы дня. Жыхар мястэчка Уваравічы загінуў пад абломкамі помніка Леніну. Юрый Лявонаў вызвалены пад падпіску аб нявыездзе, з Менска вяртаўся ў Ваўкавыск аўтастопам. Мікалай Аўтуховіч і Уладзімір Асіпенка працягваюць знаходзіцца ў менскім СІЗА. У Верховным суде пачаўся разгляд пазову грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую арганізацыю. Адначасова Міністэрства юстыцыі Беларусі абвясціла аб спрашчэнні працэдуры рэгістрацыі палітычных партыяў. Суд над Міхаілам Снігіром адбываецца за зачыненымі дзвярыма. Гомельскага актывіста апазіцыі Андрэя Цянюту нарад міліцыі даставіў сёння ў ваенны камісарыят. Прэзідэнт Усесветнай арганізацыі беларускіх габрэяў Якаў Гутман наведвае Мазыр, дзе спрабуе спыніць будаўнічыя працы на габрэйскіх могілках. Вы на хвалях Радыё Свабода. У выходные дни у родовым майонтку Агинских на Сморгольшине отбылся фест «Залезся, запрошая сябров». Импреза, инициированная мясцовыми уладами, мала на мэте притягнуть увагу до палацавага комплексу, где тягом двух десятков годов на початку 19-го стагодия жил и працавал ведомый композитор, дипломат, паўстанец Михал Клеофас Агинский. Вагі мерапрыемству дадала прысутнасць асобаў, чыё жыццё звязанае з гэтымі мясцінамі, грамадскіх дзеячоў, прадстаўнікоў дзяржаўных структураў. На фэсце пабываў і наш карэспандэнт Ігар Карней.
Мясцовыя жыхары з цяжкасцю прыгадваюць, каб пад закансерваванымі сценамі маёнтку Агінскага віравала столькі народу. Хтосьці завіхаўся сярод вырабаў народных майстроў, нехта дэгуставаў залескія прысмакі. Іншыя занялі месцы ў імправізаваным амфітэатры, дзе пад гукі сусветна вядомага палянэзу «Ля мінор» дэманстравалі сваё майстэрства танцоры. У перапынках на прыбудаваную да старога млына сцэну падымаліся людзі, якія, на думку мясцовага кіраўніцтва, здольныя замовіць слоўца на карысць аднаўлення сядзібы. Дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Таціана Голубева амаль 20 гадоў кіравала аб'яднаннем «Смаргонсілікатабетон». Шкадавала, што разбураецца знакавы палац, былы гаспадар якога дагэтуль на вуснах у мільёнаў людзей. Тут жа яшчэ адзін парламентар Пётр Южык.
Я тут нарадзіўся, хадзіў у школу. Тут пахаваны мае дзед з бабай, маці. Тут прайшло маё дзяцінства, мая маладосць. Тут было маё каханне, першае і не першае. Тут усё роднае. Тут людзі жывуць, якія любяць працаваць,
які люблять свій куток, свою землю, свою мову і культуру. Тут живуть люди, які будували і будують нашу державу, нашу Білорусь.
Присутний на фесті старшиня Національної комісії Білорусі у справах ЮНЕСКО Володимир Шасний лічить, що майонтку теоретично хопить навіть капітального ремонту.
Думаю, що до 205-ті годів, тут ще буде відновлення. Районні влади, місцеві влади не тримали просто подарунок. Звісно, тяжко знайти гроші, гроші немалі, але гроші знайдуться, а майонтик буде у їх руках. З тягом часу це буде працювати на економіку регіону. Бренд розкручений, той саме буде, що Михайло, Пушкіна. Тут і працівні місця з'являться, все, треба терпіння і час.
Мастак Сергій Веромейчик ще 20 років тому приїхав з місіонерською метою сприяти відновленню Повночних Атенів, а у виніку поміняв Мінськ на Довгобуд, вокол якого шмат розмовів, але мало реальної праці.
Ці випадок ніякі відбудуться, такі щасливі. Ці відбудуться кардинальні зміни, бо всі ці казки я вже чую з 89-го року. До речі, це перше в історії свята, ініціювана старшиною сільського совету. Вона написала проєкт і виграла грант, який наказала у Всесвітнього банку. Але потім цей грант, яке управління у Мінську, сказало, що ми отримали ваші гроші, ми відправимо їх назад, не наче хоче вже гроші тратити. Ну от я тут своїми силами зробив.
Пенсіонер Валер Аносов не надто сподівається, що на свої очі побачить відновлені Повночні Атени.
Годов 40 назад була така Сніжкова, зампред Совміна, і поляки предлагали ремонт. Ну, сказали у совєтських собственна гордість. Я сказав мамі: «Ми вже з тобою не увидимо». Хоча само от мероприятие ідея не тільки на користь справі, але ж і для жихаров. Дається можливість звернутися до віков у землі наші корні.
Репортаж з Залісся Ігора Корнія.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні гомельського активіста Молодого фронту Андруся Цянюту затримали і відвезли у воєнкомат. Хлопець поспів повідомити про мобільний телефон, що його схопили міліціянти каля під'їзду його дома, посадили у машину. У воєнкоматі Цянюту уручили позву на медичну комісію на 14 жнівня і адміністраційний протокол, який склали військовці супроць молодофронтовця, а винуватівши його у тим, що він ігнорує позви у воєнкомат.
У воєнкоматі привели да ось гэтага начальника Самофалова. Ось він провел за мною тлумачальну беседу спочатку, потім склав адміністративний протокол за те, що не з'являвся по позві. Потім, короче, дав позву на 14 жнівня для медкомісії. Я не виключаю можливості того, що 14 мене можуть обуть у солдатські боти.
Сказав нашому радіо Андрусь Цянюта. Ви на хвалях Радіо Свобода. У неділю у людних місцях популярного курорту Пальма де Майорка вибухнули три невеликі бомби. Ці їздять білоруси відпочивати на Майорку і на агул ці відмовляються від тура у небезпечні регіони. Гетим цікавилася Інна Студінська.
Організацією туру у Іспанію займаються некілька буйних білоруських туроператорів. Представниця фірми «Тест-тур» спадарня Катерина розповіла.
Більше популярна побережжя Коста Браво і Коста Дорадо, тому що з Мінська перельотів на Майорку нету, тільки до Барселони. Все одно у нас більш популярна Турція, Єгипет, Іспанія. Буквально, якщо взяти від всього об'єму туристів, може, процентів 5. В основному це побережжя, тобто Майорку ми не відправляли нікого, навіть індивідуально.
Представниця компанії Trans Aero Tour спадарення Наталя розповіла, що білоруси замовляють індивідуальні тури на Майорку. На питання, чи шмат білорусів вибирають відпочинок на Балеарських виспах, у склад яких уваходить і Майорка, вона відказала так.
Я не можу відповісти на вопрос, много чи мало. Я можу тільки відповісти, їздять. Сьогодні вопросів по Майорці не було. Можу вам сказати абсолютно точно. Інформаційна служба МІДа ніякої інформації не розпространяла. Віримо цьому. А як далі буде, ну, в общем-то, сложно сказати.
Некаторыя аматары экзатычнага адпачынку зараз абыходзяцца без пасярэдніцкіх паслугаў турфірмаў і замаўляюць гатэлі на папулярных курортах і квіткі самастойна. Спадарыня Юлія плануе адпачыць на Майорцы ў верасні.
Я индивидуальный, причем я даже не тур, я сама все бронировала. Почему я так не сильно беспокоилась? Потому что террорист до сегодняшнего, они были в Пальминове, то есть это центральные курортные города. А я выбрала побережье, которое чуть подальше, но более спокойное. Это находится к 60 километров от этих городов.
Наогул, ці палохаюць беларускіх турыстаў экстрэмальныя сітуацыі, стыхійнае няшчасце на курортах? Ці адмаўляюцца яны ад вандровак? Менеджер кампаніі «Транс Аэра Тур» спадарыня Наталля кажа.
Не было за этот сезон такого, чтобы кто-то куда-то опасался ехать.
Працаўніца фірмы «Тэст Тур» спадарня Кацярына пацвярджае.
Нет, не пугают. Не пугают наших туристов, все равно ездят. Правда, были ребята, которые в связи с афинным гриппом думали либо в Испанию поехать, либо в Турцию, и все-таки предпочли Турцию. То есть это, получается, не связано с экстремальными ситуациями, а больше как-то, вот видите, с болезнями боятся этих больших аэропортов международных. А так, вроде, те регионы, куда мы отправляем, там не было зафиксировано взрывы, пожары или еще что-то, все тихо, спокойно.
Ці не плануе беларуска Юлія, якая збіралася на Майорку ў верасні, адмовіцца ад вандроўкі ў небяспечны рэгіён, дзе ў нядзелю адбыліся выбухі.
Если б я в этот город ехала, я б, наверное, подумала. Ну, может быть, до сентября они утихомирятся. Надеюсь, потому что у меня уже билеты куплены.
Турыскімі планамі цікавілася Інна Студзінская. Ну а зараз званкі на свабоду. Што хвалюе нашых слухачоў у апошнія дні? Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Кіраўнік краіны Александр Лукашэнка падчас паездкі ў Ляхавіцкі раён Расійскай вобласці заявіў, што пачынаецца рэвалюцыя ў свінагадоўлі і паабяцаў, што з 2011 году мы будзем жыць як у Еўропе. Слухачы «Свабода» каментуюць гэтае выказванне.
Як у Европе, зразумела, поводил Лукашенко. Эту фразу можно перекласти, как нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. А где что и коммунизм? Владимир Звердник.
Лукашенко пообещал, что через 2 года белорусские свиньи будут жить как в Европе. Интересно. А мы как же? Я тоже хочу жить на европейском уровне. Мне что, для этого надо захрюкать? Виктор Могилев.
Этой влады марила бы, как выйти из экономического кризиса, а не марила про 2011 год. Дякую, Радио Свобода.
При правлении Лукашенко за 15 лет вертикали чиновники всей его свиты сейчас живут как у Европе. Самый маленький начальник получает зарплату не меньше 60 миллионов белорусских рублей, а рабочий получает 350-400. Вот вам и вся Европа.
Говоря о жизни как в Европе, белорусский президент обещал, вероятно, снизить цены хотя бы на продукты питания до уровня европейских, потому что эмигрировавшие на Запад белорусы, навещая время от времени свою родину, задают один и тот же вопрос. Как вы здесь ухитряетесь выживать при таких ценах на продовольствие?
Лукашенко обещал, будем жить в 11-м году по-европейску. Давно пора. Мы в центре Европы сидим. Наш президент может много обещать. Вот только как наше життё уравнять.
У працяг тэмы слухач задае пытанне.
Хочется бачыць Беларусь у сям'і европейских народов, але не у тым формате, в яким нам пропонуюць некоторые адыёзные діячы. И видовочно хотелось бы потекавиться меркованием у першую чергу Казулина, Меленкевича, Сивчика, Северынца. Что яны думают о проблеме с Хинвала, Белграда? И те не чекаем нас подобный лёс.
Отказывая политик Павел Северынец.
Во-первых, Европейский Союз – это стратегичный партнер Беларуси. Мы белорусы, значит, мы европейцы. Наша будущее у семьи европейских народов. На конт признания Осетии и Абхазии. Признавать оккупованные Россией территории нельга, потому что, во-первых, мы тогда сами отчиняем шлях до войсковой оккупации Беларуси. Ну, а по-другое, незалежность у вогуле не предмет для гандлю. Ани белорусская, ани грузинская, ани якая еще.
Працягваем праграму выказваннямі на іншыя тэмы.
верю Александру Григорьевичу. Только, мягко выражаясь, наивное население Белоруссии не понимает, что когда он говорит «мы», он имеет в виду не нас, а себя и свое самое близкое окружение.
Я хочу сказать великое дякую этой женщине из Орши, которая рассказывала про коммунистов. Коммунисты и теперь нами управляют. А в Европе будем жить, может, не в 11-м году, а через 11 год, коли не ставят нашего этого коммуниста.
Прогучали звонки на свободу. Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Ён працуе круглые сутки. Адразу пасля навінаў праскі акцэнт.
Говорить Радио Свобода. У Менску 20 годин 30 хвилин. У студии новинов Сергея Бламейка. На початку основное поведомление из Беларуси. Юрий Лявонов вызвалены под подписку об невыезде. Из Менску у Волковыск ему довелось вертаться автостопом. Миколай Утухович и Владимир Осипенко по-ранейшему застаются у Менской турме на Володарского. На воле предпринимальник заявил, что обвинувачение застается ранейшим у подпале дому милиционера. Александр Милин Кевич запросил старшиню Европейского парламента Ежи Бузика на Беларусь на Белорусский Европейский форум в якости гонорового гостя. Запрошение он передал подчас встречи с Бузиком, якая прошла 8 жнивня в местечку Нидзица у Польши. Гомельского активиста оппозиции Андрея Цянюту милиция доставила в военкомат. По воде слова у Цянюты милиционеры потлумачили свои деяния тем, что он повинен пройти медкомиссию для терминовой службы. Президент усесветный организации белорусских габреев Яков Гутман находится у Мазыры, где спробует спынить будовничие працы на габрейских могилках. И он звернулся у мясцовую милицию и прокуратуру. Представники мясцовой улады кажут, что працы на теплотрассе уже спынены. На хвалях Радио Свободы вы слухаете новины и зараз основное международное поведомление. Президент Франции Николя Саркози назвал главным приоритетом для его краины вызволение громадянки Франции, якую судят у Иране. Клятильда Рейс, сирот десятков подсудных на процессе супрац активистов иранской оппозиции, яких обвинувачивают у организации беспорядков подчас червенских демонстраций супрац выников президентских выборов у Иране. Француженцы выставлены обвинувачены у шпионажи, Сполучені Штати, країна старшиня Еврозв'язу Швеція і Франція назвали іранський процес показальним. Іран сьогодні відкинув міжнародну критику судов над опозицією і обвинуватив Захід в умішанні в внутрішні справи. Кількість ахвяров тайфуну Маракот на Тайвані досягнула 20. Тайфун викликав на острові самую моцную за останні 50 років поводку. На повдньово-усходньому узбережжі Китаю затоплені сотні населених пунктів, розбурені більш за 2000 домов. Каля мільйона чоловік евакуаваних з прибережних районів. Тепер тайфун ослабів до тропічного шторму. Між тим, ще один шторм наближається до узбережжя Японії, де в останні дні ахвярами поводок і оповзняв стали не менш за 10 чоловік. Гэта быў выпуск навінаў, наступны прагучыць праз паўгадзіны і нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы слухаете Радио Свобода, протягивая нашу программу «Праский акцент». Як выглядае беларуская эканоміка ва ўсясветным і рэгіянальным крызісным кантэксце? Што ў крызісныя часы залежыць ад улады? Ці патрэбная ў крызісе лібералізацыя эканомікі, пра якую зараз гавораць і незалежныя эканамісты, і МВФ, і ўрад? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць наш эканамічны аглядальнік Стасі Вашкевіч, кіраўнік цэнтру імя Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук і фінансавы аналітык Сергей Чалы. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Свет і Беларусь у прыватнасці пражылі ўжо амаль год ва ўмовах крызісу. І ось як виглядає білоруська економіка в усесвітнім і регіональним кризисним контексті? Ну, то, що вона не квітніє, так це зрозуміло. І то, що макропоказники погаршаються, по меншій мірі, некоторі, так само відомо. Але ж вона і ніде зараз не квітніє. Ось повсюль уради льотують по всім світі, випрошують кредити, ці жахом назирають за тим, як тають резервові фонди. І ось як Білорусь виглядає на фоні товаришів по нещасті? Ну, наприклад, в своєму регіоні. Росія, Україна, Литва, Латвія, Польща. І наскільки на гета впливає вельми своєособлива побудова національної економіки? Ярослав.
В цілому світі є криз, наприклад, економіка Китаю, вона зросла на 8%, і так само 35% Україна усього світу так само виказують позитивні темпи зросту. Навіть сусідня з нами Польща, і вона не падає, а криху росте, одна з двох країн її розв'язує. Але коли ми поглядемо на лічби, то треба так само не бути під впливом того, що Білорусь є неким вельми поспіховим прикладом того, що робити з кризисом. Ми відстаємо від Росії десь на 9-12 місяців ось цей лаг, який дозволяє білоруській пропаганді казати, що або ми справляємося з кризисом вельми добре, або у нас просто кризису нема, а некоторі державні експерти вогулі заявляли, що у нас уже кризис скончився. Але лічби показують, що це все не так. І коли, наприклад, економіка, промисловість сусідніх балтійських країн, України, Росії падають на 10-25%, то у нас наші лічби на цьому фоні більш оптимістичне, але я би казав, що навіть не більш песимістичне, тому що ми, як дурні, беремо кредити, ми замість того, щоб давати можливість нейтралізувати, ліквідувати ці інвестиційні помилки, ми просто повелічуємо їх тяжар і ті гроші, які сьогодні використовуються урядом для банків, на підтримки банків, сільської господарки, промисловості, будівництва, вони нічого не роблять з міри антикризису, вони просто робить наші проблеми ще більше. Як провести аналогію, коли ви зрозуміли, що у вас проблема, наприклад, залежність від наркотиків, то ви замість того, щоб стосувати ніякі курси, просто даєте більшу давку цих наркотиків. Ті постанови, які в останній час видає наша влада, менавіта 1991, постанови, які регулюють вельми жорстко розничий гандаль, імпорт, валютний ринок, свідчить про те, що наш урад взяв жорсткий курс на то, щоб старатися справитися з кризисом при допомозі мір планової економіки. Як і для Совєтського Союзу, ці міри будуть згубні, і темпи падіння будуть залежати від того, чи дасть нам Росія ще один кредит, чи дасть нам МВФ ще мільярд доларів в цьому році, яка буде ціна на газ, а так само, з якою хуткістю будуть проїдати кредити державні підприємства.
Сергій, ну, наскільки я зрозумів з аналізу Ярослава, ситуація у Білорусі ці горшая, чим у сусідів, а коли не горшая, так я ще гэта горшая наперадзе. Мы просто не так хутка увайшлі ў гэты крызіс. Вы згодны?
Несколько уточнений хотелось бы сделать. Я не согласен с тем, что мы отстаем от России с лагом в несколько месяцев. Дело в том, что мы просто получили этот кризис позже, действительно, но получили его в той же фазе, в которой сейчас находятся все остальные мировые экономики. То есть вот если как бы сравнивать кризис, эпидемии болезни, да, то есть разные способы вот заражения. Вот все более-менее развитые страны, которые были, имели более-менее интегрированную финансовую систему, они заразились вот с помощью вот такого пути. А к нам кризис пришел через традиционный способ передачи, это вот через внешнюю торговлю. Это как раз где-то конец прошлого года, начало этого. Но мы находимся абсолютно в той же самой фазе, что и Россия, что и все остальные страны. То есть мы тут в данном случае не отстаем, просто позже он до нас дошел. Что, естественно, конечно же, дало возможность нашим официальным лицам сказать, что, так сказать, мы являемся островком стабильности на протяжении нескольких месяцев, это можно было говорить. Потом стало понятно, что это не так. Что касается сравнения с соседями, падение ВВП примерно в Прибалтике где-то на 15%, да, у нас вот вблизи нуля и, может быть, даже небольшой рост, честно говоря. Очень мало надо верить этим цифрам, потому что вообще так показатель ВВП, он имеет отношение к экономикам, ну, как бы имеет физический смысл, к экономикам рыночного типа, к экономике советского типа, как белорусской, он имеет довольно слабое отношение. То есть из этих примерно нашего небольшого роста, то есть где-то минус 9% пунктов, я думаю, можно выкидывать на рост товарных запасов
баксов на складах. И еще там несколько процентных пунктов, это чисто там бухгалтерские трюки. В этом смысле, кстати, рост Китая, я думаю, он не менее нарисованный, чем наш, а может быть даже и более. Там еще хуже в этом смысле. Вы знаете, сравнивать глубину кризиса по уровню падения ВВП не совсем корректно, потому что, опять же, если продолжать аналогию с болезнью, темпы спада, они примерно как вот температура у больного. Температура, она говорит о том, что организм борется с болезнью. И до какого-то момента аспирином же не лечат, да, то есть только тогда, когда уже действительно температура очень высокая. Вот, и в данном случае как раз вот спад наших соседей, он показывает, что, в общем, их организм достаточно адекватно реагирует на то, что происходит, так сказать, и у них, и на внешние вызовы. А наш как раз организм, он в данном случае, мы что делаем? Мы просто действительно, я с этим согласен, мы действительно занимаемся обезболивающим вместо того, чтобы лечить болезнь. То есть фактически в данном случае речь должна идти не сколько о том, как кризис протекает, сколько о том, что будет после него. То есть фактически мы, пытаясь ослабить влияние кризиса у нас в стране, мы фактически просто ухудшаем наши условия будущего выхода из этого кризиса и там будущие наши стартовые условия. То есть мы проедаем наше будущее.
Стас Івашкевич, вы згодны с оценкой коллег?
Коли мы разглядаем спад, тут еще треба поглядеть и на структуру спаду. У, например, той же Украине, Латвии, де Литве были выпадки массового банкротства предприемства. Банки, например, не могли выдавать кредитов. И это оказало на экономику вельми великий негативный уплыв, то, что фактично вельми моцно упал внутренний рынок. В Беларуси как раз-таки он заховался. Предприемства сапраўды працуют на склад, але они протягивают закупки, они протягивают выплачивать заробки, и это дозволяет дейничать и бизнесу. И есть великая разница помеж спадом и обвалом, и не обвалом. Вот, например, в Украине обвал отбылся, от гэта умовы ихнего адраджэння будуць нашмат больш цяжкімі, чем, например, у той же Беларуси, калі ёй удастся выканаць тыя реформы, якія зараз у консультациях под контролем МВФ отбываются. Что до державной власности, то тут Беларуси, можно сказать, у неким чином пошанцевало, бо зараз на Заходе, особливо у суседзяў, урады вмешиваются у экономику, выкупают долі банков, выкупают долі предприемства для того, каб захаваць их от банкротства, а у Беларуси это было уже и так. И тому, калі зараз, например, пачнецца либерализация и удастся притягнуть заходніх інвестараў, то Беларусь якраз таки можа апынуцца ў больш выйгрышнай сітуацыі, не мусіць, напрыклад, даганяць Расію ў тэмпах яе крызісу, а за кошт продажу прамысловасці, якой у нас вельмі вялікія запасы ў дзяржаўнай уласнасці, яна можа і пратрымацца да таго часу, як сусветная эканамічная актыўнасць узновіцца без найгоршых наступстваў сусветнага крызісу, як у той же Прыбалтыцы ці Украіне.
Сергей, ну вось я ў свой час бачыў такія вельмі красамоўныя лічбы, гэта здаецца з-за справаздачы Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця, што доля прыватнага сектару ў валавым унутраным прадукце ва ўсіх краінах вакол нас, Расія, Украіна, ну больш за 70, там здаецца 75%, пад 80%, а ў Беларусі 25, только чвэрць. Але вось ці не здаецца вам, што, скажам, у вашых ацэнках і ў ацэнках Ярослава, ну, прысутнічае такі ідэалагічны кампанент. Так бы мовіць, няма Бога, акрамя свабоднага рынку. Ну, вось это такая ваша вера. А вось, скажам, для простага чалавека, пакуль не стала горш, у параўнанні, скажам, з рынкавай Латвіяй, з рынкавай Балгарыяй.
Есть, как бы, вполне объективные вещи, да, вполне объективные показатели. То есть, вот, то, о чем вы говорите, да, структура экономики соседей наших, в которой гораздо большая доля частного сектора. Здесь даже, на самом деле, не очень важна структура собственности, гораздо важнее экономика это рыночного типа или экономика это советского типа. На какие стимулы она реагирует? Либо это рыночные стимулы, в том числе изменение внешней конъюнктуры, изменение цены. Или она реагирует на административные стимулы, а на рыночные не реагирует, как в данном случае речь идет в Беларуси. Поэтому, если вспоминать, например, историю, которая меня вот сильно поразила, я помню, когда первый раз было сильное повышение цен на газ России для Украины, у них энергоэффективность производства выросла, по-моему, там порядка 8% в год. Это очень много. У нас ничего подобного не было со всеми этими повышениями. Это как раз говорит о том, что на Украине экономика уже более-менее рыночная, которая способна адекватно реагировать на то, что происходит, а наша все еще работает по указанию сверху. И в этом смысле как раз
вот то, что мы наблюдаем, схлопывание внешнего спроса на нашу экспортную продукцию не привело к адекватному сокращению производства этой экспортной продукции. Да, и мы продолжаем потреблять промежуточный импорт, так сказать, уничтожаем ресурсы, уничтожаем капитал, омертвляем трудовые ресурсы, да, и все это идет на склад и ложится тяжким бременем в наш платежный баланс.
Працяг дискусій за круглим столом «Празкага акценту» праз хвіліну, а зараз основні теми сьогоднішньої програми. Жихар містечка Уваровичі загинув під обломками пам'ятника Леніну. Юрій Лявонов визволений під підписку об невиїзді. З Мінська вертався у Волковиск автостопом. Миколай Автухович і Володимир Осипенко протягують знаходиться у Мінськім СІЗА. У Верховном суде начался разгляд по зову громадского правооборонного объединения «Наша весна» до Министерства юстиции, которое отмовилось зарегистрировать эту организацию. Одночасово Министерство юстиции Беларуси обвестило об спрощении процедуры регистрации политических партий. Суд над Михаилом Снегиром отбывается за зачиненными дверима. Гомельского активиста оппозиции Андрея Тянюту нарад милиции доставил сегодня у военный комиссариат. Президент Усесветной организации белорусских габреев Якоб Гутман наведывает Мазыр, где спробует спынить будовничие працы на габрейских могилках. А зараз протяг праска акценту. Нагадаю питання, як виглядає білоруська економіка во усесвітнім і регіональним кризисним контексті, обмірковують наш економічний оглядальник Стасій Вашкевич, керівник Центру ім'я Мізеса, намісник старшині об'єднаної громадянської партії Ярослав Романчук, фінансовий аналітик Сергій Чалий і Юрій Дракохруст.
Стась, Сергей выбудовал чисто экономичные наступства, а махчима белорусский урад тут мая на увазе социальное наступство. Ну, добро, да, вот иди на склад, але люди заробок отрымливают. А может быть, коли зарабить все прихоже, по рынковому, неэффективное предприемство закрыть, эффективное хай працуя у три змены, ну вот это неэффективное выйдут на площу с ломами. Ну, а так вот не выходит.
Это ведомо чинник, так, это ведомый социальный контракт Лукашенко с народом, что он не может себе позволить так резко опустить добробыт. Але тут я хочу подкреслить, что социальный чинник мае вельми важный экономичный чинник. То, что люди протягиваются отрымливать заробки, это зараз фактично утрымливая на плаву белорусскую экономику тягом реформу, дає махчимость дожить до выконания реформу. И, например, коли б зараз почать переводить резко все на рынковую основу, и что непозбежно приведет до звольнения, до скорочення заробку резко, то люди почнуть витягувати заробки з банку, наприклад, які зараз знаходяться у вельми такої нетривалої ситуації, зараз поводля, наприклад, оцінок МВФ, витягнення 20% вкладу з білоруських банків поставить їх у вельми критичний стан на межу банкрутства. Тому я б сказав, що соціальна орієнтованість сьогоднішніх реформ і, відповідно, їхня ад гэтага запаволенасць, яна іграе і вельмі важны эканамічны чыннік у справе таго, каб утрымаць рэцэсію і, як я ўжо казаў, дажыць сапраўды да правядзення тых рэформаў, якія дазволяць прыход заходніх інвестараў і приватизацию, широкую приватизацию?
Ну, я не думаю, что тут есть некие дискуссии, потому что, когда экономика добра працует, зарабатывает предприемство прибыток, есть возможность выплачивать заработки, есть возможность платить податки и пенсии, то справа в том, что это один окраница для того, как росла дорос добробыт, и краина позбавлялась от неких инвестиционных хибов и помылок. И когда этого не робится, то так, безумовно, есть проблемы и экономичные, и социальные. И когда мы пропонуем реформы антикризисные, мы не говорим про то, что треба в уголе усіх людей выставить за брук, каб яны там шли, шукали себе некие места працы, ремесленниками становились, альбо жабраками. Мы говорим про то, каб замест того, каб убухивать триллионы рублёв сродков податкоплательщиков, треба просто гэтые сродки накировать на адрес на тым людям, якія не могуць по розным причинам сёння забеспечить выживание, альбо
знайти месяца працы. І таму мы зрабілі закон о соціальных гарантіях дзяржавы, при тым яны вельмі добра ўлічваюць тыя неабходныя меры, якія трэба зрабіць па лібералізацыі эканомікі, па лібералізацыі знешняга гандлю. Ужо рэальныя заробкі будуць падаць у гэтым годзе. Ведаем, што рэальная заработная плата ў далярах напрыканцы года будзе не больш за 270-280 даляраў. Ведаем, што таксама пенсіі будуць меншыя. У гэтым сэнсе я лічу, што нават няма чаго параўноўваць краіны Балтыі з Беларусію, таму што пасля таго, як Літва альбо Эстонія, Латвія скараціла заробкі на 25-30%, усё роўна яны ў 2-3 разы больш, чым тыя заробкі, якія мы атрымліваем яшчэ да яшчэ аднаго вітка дэвальвацыі. Таму Літва, Латвія, Эстонія, не гаворачы ўжо пра Польшу, значна больш пайшлі наперад і маюць значна лепшыя сацыяльныя стандарты. Што тычыцца цэнаў і даступнасці розных тавараў і паслуг, то калі, напрыклад, мы лібералізавалі прадпрымальніцтва, то цэны ў нас бы ўпалі, калі б нацыянальны банк не дадрукоўваў грошаў. І тут, калі, напрыклад, адно яблыка ў Беларусі каштуе столькі, сколькі кілаграм яблыка ў Польшы, калі мяса ў той жа Польшы таней, тэлевізар у Лондоне можна купіць у 2 разы таней, чым у Беларусі, то навошта нам такая сацыяльная так званая мадэля? Чаму вось так бурна адрэагавалі на пастанову 991 дзяржаўнае прадпрыемства менавіта? Таму што ўпершыню тыя ланцужкі, якія яны стварылі да таго, каб зарабляць прыватныя грошы за кошт бюджэту дзяржаўных прадпрыемстваў, былі парваны. І Лукашэнка адрэагаваў на гэта так, таму што яна ж гэта мадэль, калі б яе спалохаць, дырэктара бы пачалі задаваць пытанне, альбо давайце нам уласнасць, альбо давайце нам магчымасць каналізаваць грошы дзяржаўных прадпрыемстваў у лічныя кішэні, прыватныя кішэні. У мяне няма аніводнага гістарычнага прыкладу ў свеце, каб цэнтралізаваная планавая эканоміка пратрымалася б без знешняй падтрымкі больш чым за 20 гадоў. Вось, Беларусь ужо падыходзіць да той мяжы, калі альбо яна здасца на міласць нейкіх знешніх донараў, трацячы палітычную незалежнасць або частку яе, альбо пачне рабіць тое, што робяць усе краіны, якія хацелі б будаваць сваю незалежнасць і дабрабыт. Рынкавыя, ліберальныя, капіталістычныя рэформы.
Я хацеў дадаць да каментара Яраслава пра лібералізацыю прадпрымальніцтва, якую трэба вось зараз тэрмінова зрабіць. Справа тым, што тут трэба абмовіцца тое, што беларуская эканамічная мадэль, якая існавала дагэтуль, не можа зараз працаваць, гэта не абмяркоўваецца, бо яна працавала толькі таму, што існавала за кошт расійскай датацыі, а зараз эта датацыя вельмі рэзка і агрэсіўна была скасаваная, і зараз яна павінна мяняцца. Высокая доля дзяржаўнай уласнасці і з гэтай долей тое, што дзяржава дажыла да гэтага моменту, дапамагло ў пераадольванні першых наступстваў фінансавага крызісу, але вядома ж, наступныя крокі это павінна быць лібералізацыя, і гэта ўрад і кажа. Тут іншае спрэчнае пытанне, я разумею, паміж тым, што робіць урад, і тым, што кажуць шматлікія незалежныя эканамісты, гэта ў эфектыўнасці хады гэтай лібералізацыі. Вось, напрыклад, адзін з галоўных аргументаў, тое, што недастаткова актыўна лібералізуецца прадпрымальніцтва. Хацеў да гэтага дадаць, што справа тым, што калі зараз лібералізаваць дзейнасць прадпрымальнікаў, то тут гэта пагражае вельмі вялікімі небяспекамі. Па-першае, ну, які зараз самы выгадны бізнес, гэта імпарт. Калі выцякаюць валютныя рэзервы, гэта можа быць вельмі бяспечнай мерай менавіта зараз. Другое, гэта калі мы лібералізуем дзейнасць прадпрымальніцтва, яны створаць канкурэнцыю дзяржаўным заводам і на ўнутраным рынку, да таго, як ёсць інвестары, якія здольныя прыватызаваць гэтыя заводы, гэта можа проста выкасіць тыя рэсурсы, якія ўлада мае на падтрымку гэтых заводаў і сапраўды прывесці іх да банкруцтва. Калі заводы будуць прывезены да банкруцтва, пануцца на вуліцы людзі, якія атрымліваюць там заробкі, і тыя ж прадпрымальнікі, якім далі свабоду, яна ім у гэтых умовах можа і не спатрэбіцца.
Я хотел бы что сказать по поводу эффективности и нашей социальной модели. Дело в том, что вот все то, что говорилось, это все очень правильно, но это правильно в любой момент. В любой момент времени, независимо от того, у нас рост экономический или спад экономический. Сейчас мы имеем мировой экономический кризис, суть которого всегда, любого экономического кризиса, это смена, вот, ну не знаю, там, секторов лидирования, моделей хозяйствования, там, всех тех бизнес-практик, которые были до кризиса, то есть устранение тех
как сказать, перекосов, которые были там и в мировой экономике, и на уровне там национальной, и на уровне там домохозяйства и так далее, и так далее. То есть, грубо говоря, смысл этого кризиса, который произошел, заключался в том, что все жили непосредством. Не только мы. И на уровне государства, это четко видно по сальдо платежного и торгового баланса. И в корпорации, это видно даже сейчас, когда люди рассчитывают на то, что ну там наберем кредитов, там переживем кризис, и все будет как ранее. То же самое делают сейчас домохозяйство, потому что то, о чем отмечено, что вроде как реальный спад должен быть производства, но нет адекватного сокращения реальных доходов, да, это четко видно там на том же самом розничном обороте. Это фактически речь идет о том, что люди проедают сбережения, либо живут в кредит. Так вот, речь идет о том, что до сих пор, пока действительно это не изменится, да, ничего не произойдет. То есть никакой вот очистительный, так сказать, огонь этого кризиса, да, он никаким положительным результатом не приведет. И вот мне как раз очень опасно вот слышать фразы на тему того, что мы там доживем до какого-то момента, когда восстановится там внешний спрос или что-то еще. Мы не знаем, на что он восстановится. Вполне возможно, что структура мировой экономики будет такова, что то, что мы сейчас пытаемся поддерживать, вообще будет не востребовано.
Сергей, насколько вы сгодны с таким пунктом глежения, что вот урад робить нечто неправильное, а треба робить тое, вот что компетентные экономисты ведают?
Вот всегда как раз надо иметь в виду, что политика — это искусство возможного, да, и понятно, что есть то, что нужно сделать экономически, понятно, что то, что можно сделать политически. Вот нужно и можно — это немножко разные вещи. То же самое, как мы видим на примере США, да, то, что нужно, это нужно гораздо больше экономические стимулы, то, что можно, да, через Конгресс их провести нельзя. Вот я считаю, на самом деле, я считаю, что благодаря вот той морковке, которая висит перед носом нашего правительства в виде кредитов МВФ и в виде кнута, который там сзади подгоняет в виде мирового кризиса, мы на самом деле, нехотя, сопротивляясь, но тем не менее движемся в правильном направлении, вот в кои-то веки. Может быть, темпы, но на самом деле это даже не очень важно. Наконец-то, по крайней мере, мы начали эти вещи делать.
Ярослав, а вы не лечите, что вот ситуация с этим кризисом, нагадывая вот как это недавние в Минске поводка. Ну, потом можно там людей ротовать, воду откачивать, но с самой поводкой немогчимо змагаться. Ну, это стихия. Вот так же и кризис стихия.
Какая поводка? Слушайте, ну, никто эту поводку нам у двор не привез до дому. Мы створили этот кризис сами. Безумовно, есть внешние воронки. Например, Голландия, которая является малой открытой экономикой, так само и она падает. Дания падает, Швеция падает. Это не ведает, значит, что они падают аж так раптовно, так структурно, как Беларусь. Тому я лічу, что нічога не стоїть перешкодой перед прийняттям вельми важных и политично максимых меров. Например, я не лічу, что треба тут чакать 2 года, каб либерализовать цены, каб дать максимость предпринимальникам наймать інших людей, каб зробить іншую податковую нагрузку, каб отменить лицензование розничного гандлю, каб, например, отвязать аренду помешкання нерухомости от евро. И таких меров можно там с десяток назвать, яких можно просто было зробить и 7 месяцев наш врач ничего не робил. Когда я проанализовал программу, которую сделали для служебного користания наш урад, и там поглядел на эти меры, то это меры для поддержки таких монополистов, как Белмедпрепарат, как Белтелеком. А для малого бизнеса никто ничего там не дозволил. Тому это такие планы, что вот мы либерализуем бизнес, и он погубит нашу промысловость, они, по сути, ни на чем обгрунтованы. Тому я лечу, что кризис в Беларуси был бы, безумовно, вне зависимости от того, что мы робили, але наши урады перетворяют эту кризис, эту рецессию в депрессию. И это наигоршее. Тут я погоджаюсь с Сергеем, когда кажется, что мы вовремя не повинны даже думать об том, какая будет структура экономики после этого кризиса, потому что даже американская экономика еще не начала с него выходить, потому что Обама ничего иного не робит, как робит эту глупость, дурость, как укладывает гроши структуры у экономику, и эта экономика не отказывает ему адекватно.
Я бы тут не погодился с заявой Ярослава, что нам этот кризис никто не привез, и что он выключно наш. Справа в том, что коли разглядать экономичную модель, так само треба разглядать у контексте. То бок у контексте, коли была гандлевая дотация России, она была эффективная для выкористания этой гандлевой дотации. Ну, подобно, как, например, арабские шейхи выкористовывают дотацию природы, то бок нафтовые ресурсы. За экспорт дотованной нафты на Запад, экспорт той же техники назад в Россию на льготных умовах. И за кошт этого держава могла вельми добро протягивать будуць існаваць і надалей, нават ва умовах падзення цаны на нафту трошкі горш, магчыма, калі б працягвалася гэтая субсідыя. Я б сказаў, што хутчэй крызіс нам прывезены менавіта вось гэтым рэзкім скарачэннем той 10-гадовай праграмы, а ці на 20-гадовай праграмы расійскай субсідыі.
Выслухали «Пражский акцент». У размове за круглым столом брали удел наш экономичный оглядальник Стас Ивашкевич, керовник Центру имя Мизеса, наместник старшини Объединенной громадянской партии Ярослав Романчук, финансовый аналитик Сергей Чалы. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у жнивни. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры.
Лето со свободой. Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Пражскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і дні блогера.
Усё лета. Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лета са свабодай.